Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, мы вернулись. Наталья Лосева и программа «Все будет ру» старается вместе с вами разобраться с тем, как же сделать нашу жизнь лучше, спокойнее, созидательнее, практичнее и романтичнее. Вот сегодня мы говорим про 1 сентября. Масса эмоций противоречивых чувств и у меня, и у наших слушателей. Ну вот наш гость, кстати, так вот психологически устойчив, потому что он детский психолог, психолог-консультант, член экспертной команды «Умная школа», эксперт портала «Я родитель», отец троих детей, Сергей Громов. Он, кстати, до недавнего времени был заместителем директора школы, поэтому знаю эту историю про 1 сентября. Вот со всех сторон, знаете, абсолютно так стереоскопически. Как родитель, как психолог и как когда-то, еще недавно, школьный чиновник. У нас, кстати, есть звонок, который к нам пришел во время новостей. Давайте возьмем и продолжим.
Здравствуйте. Алло, Наталья, да, Наталья, Сергей, здравствуйте. Меня зовут Лилия, хотела бы задать вот такой вопрос. У меня ребенок собирается идти в школу в следующем году, но я вот уже насмотрелась разных видео, когда дети устраивают
истерику. Вам уже страшно?
Да, мне уже страшно.
Так.
Когда дети устраивают истерику, они не хотят, они просто падают, не знаю, на землю, рыдают и говорят, что я не хочу. Мальчик, который топчет астры и вот это вот. Как-то пытаюсь понять, может быть, подготовиться к этому, можно ли каким-то образом предотвратить, то есть сделать так, чтобы ребенок, ну, не боялся 1 сентября, все новое действительно, как вот подготовить, и родители тоже, может быть, готовить, и как реагировать на такую ситуацию, если она все-таки случится.
Спасибо большое за вопрос. Сергей, я правильно понимаю, что ребенок во многом транслирует какие-то явные или имплицитные проявления страха родителя в этой ситуации? То есть он, его отношение к школе, это на самом деле отражение родительских страхов, может быть, даже не вполне очевидных.
Наталья и Лилия, здесь ситуация многогранная. Безусловно, ребенок заложник семьи. Это нужно понимать, помнить, и ребенок растет таким, настолько эффективным, настолько устойчивым, готовым или не готовым к школе, насколько это необходимо в конкретной семье. Это раз, да? Действительно, ребенок может впитывать определенные тревоги, опасения, которые испытывают родители. Ребенок, может быть, и так часто бывает, перенимает опасения, которые он слышит внутри семьи, на кухне, о том, что вот школа, вот у нас было, и так далее, пятое и десятое.
То есть родители могут даже не заметить, как они поселили какой-то страх.
То есть есть непосредственное влияние на ребенка, это то, что ему сообщается в разговоре, а есть опосредованное, то, что он может услышать, почувствовать, даже в случае, когда родители, например, избегают какой-то темы. Это первое. Теперь второе. Современная школа — это действительно пространство, ну, сильно отличающееся от той школы, в которой мы учились. Да, сегодня вряд ли есть школьники, которые не знакомы с чтением, письмом, так или иначе. Да? То есть, если раньше можно было этому научиться в школе, то сегодня все-таки дети идут подготовленными. Поэтому, Лилия, во многом тревога ребенка сопряжена не только с опасениями самих родителей, сколько и с функциональной готовностью ребенка к школьной программе. Если ребенок ходит на подготовишку и испытывает там какой-то дискомфорт, трудности, то это явный признак того, что нужно усилить внимание как раз вот к этим процессам подготовки. Подготовка, с одной стороны, функциональная, а с другой стороны, эмоциональная. Есть огромное
количество. Что вы имеете в виду? Да. Сразу поясните, какие трудности он испытывает? Трудности в коммуникациях? Или он считать не умеет? Или буквы ему не даются? И он думает, я пойду в школу, а там будет еще хуже.
И первое, и второе, и, конечно, третий компот. То есть ребенок, может, действительно еще не дозрел, вот прям мозговые структуры не дозрели для того, чтобы удерживать концентрацию внимания на определенной деятельности. Второе, у него может быть объединен, ну, я такими фразами, оборотами, то есть недостаточный...
У нас очень умные слушатели.
Согласен. Недостаточный социальный опыт. И вот Лилия позвонила, она вот, вы знаете, это очень важно, она позвонила не на момент, что у меня ребенок идет 1 сентября, и топчет эти, а за год.
Молодец.
Да. Вот, и я всем рекомендую обязательно делать диагностику готовности ребенка к школе.
То есть есть методики?
Абсолютно.
универсальные, проверенные. Да. Можно прийти к детскому психологу. Куда, кстати?
Это делается в детских садах в обязательном порядке. Это делается при подготовке к школе. Это можно сделать...
А домашний, если ребенок, то куда ему можно прийти?
Ну, понятие домашний ребенок — это ребенок, который не посещает дошкольное учреждение, но он все-таки в крупных городах приписан к какой-то образовательной организации. То есть он может находиться на дому, но все равно, так или иначе, он под контролем. И можно обратиться и в сад, и в любую организацию частную, частные детские садики, развивающие детские центры, где есть психолог, он даст конкретную рекомендацию, если что-то запаздывает в развитии, или наоборот, то, что можно усилить.
Угу. И тогда по результатам теста просто скажут, вам еще нужно, например, годик посидеть, или скажут, вам нужно вот позаниматься с психологом. Или скажут, вам нужно поделать дома вот такие упражнения самостоятельно.
Да. Или, например, еще могут сказать, что ребенку рекомендуется расширить круг общения. Да, то есть, чтобы он попал в игровую группу, где идет развитие коммуникативных навыков.
Ну, то есть в любом случае за год можно уже начать об этом думать. Для того, чтобы очень бережно со специалистами ребенка подвести к школе вот с каким-то предвкушением, да, или с
отношением.
Это должно быть какое-то отношение, это должно быть какая-то высокая эмоция. Или наоборот, сказать, что это очень буднично. Ну, вот ты ходил в сад, теперь будешь ходить в школу, ничего страшного не произойдет. Я правда не знаю, как лучше.
Я сейчас расскажу. Уважаемые радиослушатели, есть такое понятие, как позиция школьника. Вот она появляется примерно в 6-7 лет. Это означает, и это можно подметить, когда ребенок пренебрежительно начинает относиться к игрушкам, к детскому садику, к детям, которые младше него, потому что, о чем идет речь? Я уже взрослый, я в школу иду. Вы знаете, еще и девочки, и мальчики, у них даже может быть томная такая, да я в школу иду, вы что? Какой? Нет.
То есть это верно.
Мама, убери, пожалуйста, Мишку,
Верный знак, да? То есть
вот
уже
это как раз
пора.
Отличный признак того, что ребенок вырос и уже перерос позицию дошкольника и готов перейти в школьный мир.
Вы знаете, что интересно? Я посмотрела, какие существуют традиции празднования или не празднования учебного года в разных странах. И я поняла, что нет единой картины. То есть, например, в Австрии это праздник. Дети идут в национальных костюмах, у них там какие-то праздники, у них какие-то... Значит, есть традиции, когда, например, наполняют пакет школьника какими-то прикольными канцелярскими принадлежностями, какими-то там точилками интересными, какими-то ластиками и так далее. А во Франции, в Испании, про которую как раз мы сегодня говорили, наша слушательница говорила, действительно подчеркнуто такое, знаете, нейтральное, будничное отношение. Ну, вот новый лист календаря, да, ну вот, пожалуйста, ничего страшного, завтра мы идем в школу. В Чехии клоуны поздравляют детей, то есть там делается тоже праздник. Хотя, казалось бы, да, вот я понимаю, почему в Норвегии это буднично, да, в Норвегии просто дают булочку, компот, иди в класс. Но вот я думаю, что, например, в Испании, во Франции, в южных странах должно быть что-то такое яркое, карнавальное, фестивальное и так далее. Но нет. В Индии специальная молитва. В Германии специальные пакеты с сюрпризами для школьников. В Японии образ такой цветущий сакуры вместо цветов. Ну, то есть очень по-разному. Нет единой традиции даже в близких странах. И непонятно, как на самом деле это работает, где это работает лучше или хуже. Но это так, скорее историческая справка. А вопрос у меня такой. Если не хочешь в школу идти, такой познавший жизнь четвероклассник или семиклассник. Вот он же все знает. Его же не проведешь. На цветочки его не купишь. На новый рюкзак его не подсадишь. Он просто не хочет.
Замечательно. Вот когда дети или даже взрослые говорят «я не хочу», здесь необходимо задать очень простой и конкретный вопрос. Если ты вот этого не хочешь, а что ты хочешь? Из взрослой позиции, которой может обладать даже достаточно юный человек, всегда возникает конкретный ответ. Я не хочу эту кашу, я хочу вот это яйцо, там, яичницу или что-то. Да? То есть ребенок
то есть
может
альтернативу.
Сформулировать альтернативное решение. Если ребенок говорит, я просто не хочу, то это явно эмоциональный протест, с которым нужно работать совершенно по-другому. Если мы говорим про четвероклассника, который уже все понял, его не проведешь и прочее. Здесь действительно не нужно играть в игры, а серьезно поговорить с ребенком, потому что у него могут уже сформироваться определенные интересы, и многое из того, что он видит и изучает в школе, ну, не совсем ему откликается. С таким ребенком необходимо договариваться, четко определять степень его ответственности и предлагать уже индивидуальные маршруты образовательные, воспитательные, спортивные и так далее.
Потому что действительно... причину, наверное, найти. Может быть, там есть какие-то эпизоды буллинга. Может быть, ему не дается какой-то предмет, и он...
Я смотрю со стороны плюса, то есть ребенок перерастает 4 класс, ему уже хочется изучать там серьезную физику, химию, математику или языки, вы говорите о том, что у ребенка есть скрытая...
Жизнь разная.
Травма, по причине которой он не хочет идти. Здесь то же самое. То есть необходимо очень четко понимать, что тебя пугает. И ведь 1 сентября — это как Новый год, новый учебный год, это способ обнулиться, способ выйти на решение задач новыми силами, с новым опытом, с новыми знаниями, имея союзников. Да? То есть я сейчас всерьез говорю, что если ребенок испытывает стресс ввиду того, что он испытывает буллинг, какое-то преследование со стороны одноклассников или учеников других классов, на это необходимо обращать пристальное внимание и всячески содействовать разрешению этой ситуации. То есть сам буллинг — это действительно очень серьезная тема по причине хотя бы того, что не все родители адекватно оценивают тот уровень стресса, который ребенок переживает, когда они на работе, а он находится вдали от них, самостоятельно преодолевая вот эти вот неадекватные нападки со стороны других детей. Иногда не только детей.
Проиллюстрирую. Сейчас в РИА-подкастах идет сезон детских травм в подкасте «Страхи и ошибки». Это мой подкаст. Приглашаю вас, друзья мои, послушать его. Что хочу сказать, что каждый раз, когда мы с героями, которые приходят к нам, ко мне, к психологу, эксперту, с детскими травмами, говорим о буллинге, каждый раз, вот не было ни единого иного случая, мы узнаем о том, что ребенок либо не говорил родителям вообще, либо родители не понимали, недооценивали эту ситуацию. Это просто выглядит как общее место. Но это заметка на полях. Мне не дают покоя цветы, все-таки я продолжу эту тему. Знаете, что мне еще писали слушатели в наших комментариях, когда я эту тему обсуждала предварительно в соцсетях?
Не знаю.
А я расскажу вам. Говорили о том, что мы таким образом, цветами, букетами, учим ребенка лицемерию. Вот писали мне замечательные мои подписчики. В нашей школе описывали свою ситуацию. Каждый раз мы 1 сентября видим ярмарку тщеславия. Кто сделал букет побольше, подороже, значит, с каким-то там, не знаю, дизайнерским решением. И таким образом мы просто учим детей покупать внимание, расположение педагога. То есть вступить в некие субъективные, нечестные, так сказать, отношения с учителем, авось, и потом получить какие-то благоприобретения. Честно говоря, никогда вот до этого разговора, пока он в социальных сетях не состоялся, я не смотрела на эту ситуацию с этой точки зрения. Вот правда, последнее, что я лично могла бы как человек заподозрить в букете цветов для учительницы, это то, что таким образом ребенок дает взятку, коррумпирует педагога. Ну, с какой-то там мыслью о выгодах. Это правда так работает?
Это может так работать, если родители транслируют подобную идею. И это никогда так не работает на уровне сознания ребенка. Потому что ребенок вот коррупции чист, если в семье не пропагандируется подобная идея. И из этого следует простой вывод, что нельзя обобщать. Есть замечательные эпизоды, когда родители действительно с ребенком идут в цветочный магазин, очень дорогой, где предлагают ребенку самостоятельно собрать букет. Да, просто у них есть такие возможности, но ребенок сам собирает букет, тем самым выражает отношение к учителю, а родители оплачивают, потому что могут себе это позволить. Совершенно обратная ситуация с точки зрения экономики, когда на даче или в деревне, или где-то там в Подмосковье, в любом месте, вплоть до полей, родители идут с ребенком и предлагают ему вместе собрать букет, потому что у них нет возможности, допустим, его покупать. Или они считают это нецелесообразным. Является ли это подкупом в первом и во втором случае, Наталья?
Ну, я бы вообще не смотрела, во всяком случае, когда мы говорим про малышей, на эту ситуацию, на ситуацию подкупа. Кстати, можно ведь не просто в полях собрать цветы. Можно, например, если есть дача у вас или у бабушек, дедушек, вырастить там цветы, да, вот посадить эти луковицы гладиолуса, там посадить семена астра. Представляете, как классно? То есть ты растишь, значит, у тебя всходят эти всходы, рассада астра, ты потом пересаживаешь, все лето их поливаешь, окучиваешь, и потом... Как жалко, ведь это же такой воспитательный момент, да, ребенку же жалко срезать вот то, что вот он вырастил, но он срезает и несет это с гордостью, потому что это вот это он сделал сам, не родители дали 2000, он сам это сделал. Можно найти много вариантов, у нас, кстати, звонок, давайте мы спросим. Здравствуйте.
Алло, да.
Да, чем вы хотели поделиться с нами?
Да, Михаил, Москва. Вот я как раз скептически отношусь к цветам на 1 сентября. Ну, мне кажется, ну ни к чему столько цветов учителям. Вот я всегда смотрю на них, думаю, ну у них вазы, даже ваз столько дома нет, куда их поставить. И вот вы рассказывали про то, что дети выращивают, срезают, но у меня получается как раз так, что дачи нет, поэтому каждый год 1500-2000 на этот букетик уходит, и я понимаю, что ну неделю или он полежит где-то в ванной и потом отправится на мусорку. И вот мне кажется, что лучше бы как-то вот все эти деньги, которые тратят родители на цветы, просто скинуться и купить что-то хорошее, что-то ценное учителю. Мне кажется, и учителю приятно и полезно, и детям хорошо. Ну, если есть цветы на даче, то, конечно, пусть дарит.
Михаил, вот, смотрите, я вас сразу вас разочарую, простите, что перебила. Вы знаете, что сейчас учителям нельзя ничего дарить? Скажите, Сергей, дороже 3000 рублей, понимаете? Нельзя. Ага. Ни из каких самых чистых и искренних побуждений.
И даже по частям. Нельзя дарить
даже по частям.
2500.
Угу. То ни учителям, ни врачам нельзя дарить. Вот. А с цветами, вот вы подумайте, например, знаете про что? Тоже мы это обсуждали. Но ведь вот вы купили цветы, потому что, ну, ребенку, это праздник, это 1 сентября. Вы видите, что ваша классная руководительница завалена цветами. А в углу стоит такой несчастный физрук, которому никто не дарит цветов. Или ваша уборщица, или тетечка, которая еду разогревает. Сейчас, наверное, поваров уже нет, которые готовят. Ну, какая-то тетечка там разогревает детям еду. Или охранник. Ну, это же так здорово! Ну, поделитесь вы этим, вот этой радостью своей. Ну, не вы, естественно, ваш ребенок. А то вы прям так вот бессердечно, очень по-мужски рационализировали все это дело. А мне хочется все-таки какого-то вот тепла сюда вернуть. Спасибо большое за эту реплику. Сергей, а скажите, пожалуйста, продолжая тему подарка. Это вот такая особая же линия, да, отношения родителей и педагога. Но я сейчас не говорю прям вот, потому что коррумпировать, знаете, там конверт собрать. А вот такие маленькие подарочки, миленькие знаки внимания. Как будто бы родитель думает, что таким образом он как-то расположит к себе учителя. Ну, не к себе, а к своему ребенку. Эта стратегия может когда-то быть чем-то оправдана? Может ли она принести пользу?
Нет. Моя точка зрения и многолетнее наблюдение за... Вот, я называю это своего рода такое подношение. Оно никогда не сохраняется на какой-то вот константе. То есть, если родители начинают дарить подарки, то, как правило, эти подарки идут по нарастающей. И человек быстро привыкает к хорошему, и, в общем-то, отсутствие подарка воспринимается, ну, часто вот, ну, нету возможности, вот всегда дарили цветы, там, конфеты, а сейчас какая-то такая ситуация в семье, что такой возможности нету. Ну, все люди, да,
ну
и
что,
педагог
прям
как-то вот...
сидит педагог и ну, галочку знаете, ставит, вот, что вот он, этот не подарил
ну,
мне в этом
же,
году
конфет. Ну, как же, вот я к вам пришел на эфир, а вот, ну, нету какой-то фирменной ручки там, ну, что такое. Ну,
это... Вот застыдили да? тут нас, понимаешь.
Ну, я, безусловно, знаю, что это, конечно, может быть, просто дело здесь ровно в том, что возникает определенная система отношений. И если кто-то в такую систему отношений не вписывается... то возникает определенный фон. Ну как же так? Да? У нас так принято, ну хоть что-нибудь, ну хоть немножечко, но все-таки нужно, ну как же без этого?
А почему сразу подношение? Ну можно же по-другому на это посмотреть. Подношение — это когда вот он троечник и двоечник, чтобы ему натянули итоговую там тройку, я подношу. А благодарность.
Вот. Это замечательный тезис, потому что благодарность, да, она почему-то сразу воспринимается как материальное отношение. Ну как же, мы так вам благодарны, вы столько для нас сделали, вот вам какой-то подарок, да? Это совершенно, ну, на мой взгляд, это атавизм. То есть это то, что уже пережито и отжито.
Сергей, вы сейчас слышите, что вы говорите? Вы говорите, благодарность выраженная – это атавизм.
Да, только вы вырвали одно слово. Материальная благодарность, я сказал. Материальная благодарность выраженная, да, вот в материальном эквиваленте, это на самом деле уже атавизм.
А билеты в театр?
Билеты в театр, да. Ну, конечно, если мы пойдем большой.
Дешевле 3000 рублей.
Да. Все-таки здесь, что здесь важно? Есть определенные культурологические особенности, да, то есть есть... нации, где если у человека не берешь подарок, он воспринимает это как оскорбление.
Да.
Да, то есть мы тоже сталкивались с такими ситуациями, отказать такому человеку, это правда нанести оскорбление. В то же время формировать вот необходимость какой-то благодарности, да, и прочего, и прочего. Я, правда, приветствую другой вариант. Когда родители сочиняют стихи и пишут песни.
Mm.
Когда родители снимают клип, великолепный клип о своей
Кстати,
учительнице,
да,
который можно посмотреть всем педагогическим коллективам.
Передать.
И это действительно... здоровые отношения, выраженные как раз вот не в конфетах, еще чем-то таком, да, а в отношении, в затраченном времени, в усилиях, которые были посвящены взрослыми людьми своему педагогу, да, педагогу своих детей.
У нас буквально пара минут. Вопрос, который мне бы хотелось очень вам задать. Почему родители боятся 1 сентября? Вот откуда у родителей вот
а
этот страх?
А вы боитесь 1 сентября?
Нет, у меня, слава богу...
Вы открестились? Нет, Сергей, я-то точно не боюсь.
Я вам расскажу. У меня ребенок еще, мой внук еще маленький, ему 3,5 года. Я пока боюсь только директора садика, куда он пойдет. А сын, соответственно, ну, он уже взрослый мужчина. Поэтому у меня сейчас счастливое такое безвремени, да, пока я еще не боюсь школу, и никто не боится ее. Но боюсь, что когда мы подойдем к школе, вот этот какой-то трепет, страх, какой-то зажим перед школой как системой и перед учителями как представителями этой системы, конечно же, боюсь, что у меня тоже появится.
Тезис номер один. Во-первых, так не у всех. Уважаемые радиослушатели, те, кто сейчас в словах Натальи себя не узнали, это тоже хорошо, это нормально, бывает по-разному. Бывает,
конечно,
когда
вы
люди
самые классные.
Спокойно...
Мы будем стремиться быть такими.
Спокойно относятся и к 1 сентября, и к другим каким-то знаменательным датам. Но, коль уж вы говорите о тревогах и трепете перед 1 сентября у родителей, безусловно, это так называемые флешбеки в свое собственное детство, в переживания, которые вот всплывают, идет ребенок, а у меня ощущение, как будто я. Это первое, собственный опыт. Второе. Тревога перед 1 сентября у родителей первоклассников связана с сепарацией, то есть разделение ребенка, там будет какая-то другая тетя, она будет наверняка или лучше, или хуже меня, да как же так? Mm-hmm. И родитель невольно начинает тревожиться.
Ребенок вне моего контроля.
Да, да. Третья причина — это понимание неготовности, функциональной готовности ребенка к школе. И вот номер два — это «я не готов с тобой расстаться», или «я не готова». А третья — «я понимаю, что ты не готов к школе». К сожалению, мы идем по каким-то причинам, это меня страшит, да, то есть это как на экзамен идти с невыученными билетами. Следующий пункт, я вижу, что нужно подытожить, поэтому следующий пункт пусть останется под знаком вопроса, я бы хотел сделать следующее. Действительно, скоро 1 сентября, поэтому в любом случае оно произойдет, и пусть оно произойдет с улыбкой на лице и детей, и родителей, с букетами или без.
Как это было прекрасно. Ну что, друзья, вернулась с каникул программа «Все будет ру», и это говорит о том, что вот-вот, буквально через пару дней будет 1 сентября, вы пойдете в школу своими первоклашками, надеюсь. А кто-то просто проводит своих здоровых уже таких лбов в школу, вздохнет им в спину и вспомнит, может, о чем-то своем. Давайте будем делать это с улыбкой, с предвкушением и воспринимать школу все-таки как такое место возможностей, а не угрозы. Спасибо огромное Сергею Громову за то, что был сегодня с нами. Все будет ру.
Лосева. Все будет ру.